Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Каким не должно быть христианство? Почему для нас важна память и что делает нас людьми? Что будет с человеком, если у него отнять совесть? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня, как обычно, с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях книжный блогер, завсегдатай «Эпиграф», я хочу уже сказать, уже практически соведущий, Элеонора Харитонова. Элеонора, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, друзья мои, признавайтесь. То есть сначала подключайтесь, а потом уже признавайтесь. Или сначала признавайтесь, подключайтесь, как хотите. Ну, как вам признаться, если вы не подключились? Поэтому подключайтесь немедленно к нашему эфиру, потому что наш эфир будет... Я тут такой небольшой ликбез провожу. Я знакомлю молодое читательское поколение с классикой советской фантастики. Вот. И знаю наверняка, бью наверняка, потому что... Скорее всего, они не читали этих книг. Но самое интересное, что вот Элеонора, она такая вот, там все, что называется, каминг-аут, не в ее исполнении пойдут, да? Значит, она очень читающее поколение, и мне очень приятно, потому что она как раз из моих студентов, которые перекочевали, вот видите, ко мне в эфир, ну, вот такой я злой и страшный препод. Но самое важное, что вот для меня Элеонора и вот не только она, но часть вот из ее поколения, я уже могу так говорить, мне уже 47 годков, значит, действительно какой-то огромный пласт, на мой взгляд, очень важных, нужных книг не знает. И это не проблема Элеоноры или ее поколения, да? Это вот просто проблема какого-то удивительно расширившегося круга, потому что вот я смотрю по книжным, что-то я проповедовать начал, значит, я смотрю просто по книжным блогерам, по выборкам книг, и меня жуть берет, потому что там такое огромное количество, ну, на мой взгляд, макулатуры, которые вот сегодня мы говорим, а завтра мы забудем, да, и там нет очень важных книг. Вот задачу, я сказал, миссию передачи «Эпиграф» я вижу как раз в том, чтобы говорить об очень важных книгах, возвращать их читателю, потому что я все-таки считаю, что герой нашей сегодняшней передачи – это писатель, которого незаслуженно забыли сегодня. Про него практически не говорят. Вы попробуйте вот пробить, например, там его имя и фамилию, и поймете, что книжных обзоров я нашел половинку.
Половинку?
Половинку. Вот так вот даже покажу. Половинку. То есть книжный обзор, который был посвящен не ему только. Там три книжки, которые, значит, буктюбер, значит, взяла... из библиотеки, из списанных книг. Вот, то есть вот ниже, вот, мне кажется, уже вот пасть невозможно. Да? То есть это удивительно. Но...
Это, кстати, обидно, учитывая, что печатают столько действительно макулатуры и ненужной такой просто убивающей литературы, убивающей вообще мозг. Потому что когда ты читаешь, думаешь, что это такое, и как это могли люди продавать и покупать, и ты тоже на это попался. А вот таких авторов мы просто не знаем. Это правда какой-то парадокс.
Беда. Но мне повезло, потому что мое детство было... пришлось на времена, когда я не знал, что такое, господи помилуй, ТикТок. Вот, и прости меня, господи, рилсы и шортсы в Ютубе, и вообще не знал, что такое интернет, и поэтому, ну, действительно, недавно у меня был в гостях мой друг, пастор, и я его спрашиваю, слушай, ну, вот среди пасторов не так много людей, которые очень много читают светской прозы, а он как бы вот, ну, я, например, прочитал, он говорит, да, я читал, как бы не зашло. То есть я только прочитал, он же давно прочитал, да. Я спрашиваю, что, как получилось? Он говорит, у нас просто телевизор не было, вот когда мы женились, и как бы я просто все свободное время читал, да. Вот данность.
Это, кстати, мне кажется, один из лайфхаков. Люди, когда спрашивают, что делать, чтобы больше читать, в первую очередь вы выбрасываете телевизор и отключаете свой телефон.
Присоединяюсь, потому что телевизор отнимает огромное количество времени, и там всего столько... Ну, телевизор не в плане телетрансляции, мне кажется, уже уходит поколение, которое смотрит просто телевизор, да, то есть телетрансляцию, да. Они скорее смотрят, вот, ну, мы смотрим там СМИ, стрим ТВ, мы смотрим какие-то, как бы, стриминговые сервисы, да. Кстати, друзья, вот вы напишите нам в комментариях, а кого бы вы хотели, вот, кого вы считаете, каких писателей вы считаете незаслуженно забытыми. Давайте поделитесь своими именами, а мы будем делиться своими. Может быть, по ним, о чем мы мучаемся с Элеонорой. Вот мы по ним и будем делать эфиры, да? Будем читать забытых писателей, незаслуженно забытых писателей, или, как нам кажется, незаслуженно забытых писателей, и рассказывать о них, говорить о них. Сегодня, ну, наконец-то назову я все-таки нашего героя, да? Сегодня мы будем говорить про тогда еще ленинградского писателя-фантаста Илью Иосифовича Варшавского, человека, который очень поздно вошел в фантастику. Он всего 10 лет активной такой творческой деятельности у него было. Он умер в 1974 году, в году, когда я родился. Но за это время он смог, ну, невероятно много. Конечно, он не написал там больших романов, но сборники рассказов, во-первых, была такая передача «Этот фантастический мир». И там регулярно были экранизации на рассказы Ильи Варшавского. Он очень благодатный, наверное, писатель, по которому можно развернуться, да? Несмотря на то, что он часто писал довольно короткие рассказы. Вот. И он вел, там, я уже начал про Варшавского, да? Он вел там телепередачу «Молекулярное кафе», телепередачу на ленинградском телевидении, куда приглашал не только писателей-фантастов, но и ученых, мыслители и так далее. И они говорили на очень важные темы. Ну вот, давайте так вот остановимся. Итак, Илья Иосифович Варшавский. И сегодня мы будем говорить про... Ну вот у меня такое издание, да, «Тревожных симптомов нет». Это, в общем, сборник его рассказов, натыканный из разных авторских сборников. У него были четыре авторских сборника. И вот, собственно говоря, в эту книжку, это книжка издательства «Азбуки», она такая вот интересная. То есть, с другой стороны, Север Гонцовский, о котором, я надеюсь, мы поговорим, и Илья Варшавский, да. И мы взяли несколько рассказов таких вот на страх и риск, потому что на самом деле я могу смело говорить, у Ильи Варшавского фактически нет проходных рассказов. Есть маленькие рассказы, но когда думаешь, ну, это вот такая, ну, забава, и ты дочитываешь до последнего предложения и понимаешь, что все переворачивается. То есть, это вот удивительно. Удивительная способность Ильи Варшавского. Итак, я занял огромное количество эфира, значит, рассказывая, чем я недоволен. Вы впервые читали Элеонора Варшавского. Вот расскажите о своих впечатлениях, как он вам вообще?
Ну, я сначала, конечно, очень скептически, как всегда, отнеслась, потому что я уже вот, ну, неоднократно здесь, да, честно говорила о том, что как-то вот у меня с русской именно вот такой вот советской литературой как-то не складывались взаимоотношения. Я думаю, ё-моё, еще и фантастика, еще и русская, ну вот на что я попала вообще? И я подумала, ладно, первая история, возьму ее. И я как бы, когда открыла первое произведение, ну как бы первый рассказ Варшавского, я просто была настолько поражена. Я, наверное, последний раз так хохотала, когда читала. Я даже не могу сказать, что конкретно, потому что, несмотря на то, что тема, я понимаю, что достаточно глубокая, интересная, там столько парадоксов в том, как разговаривают между собой герои, но при этом настолько легко написано, что ты читаешь взахлёб. То есть это вот не просто, вот как обычно люди любят говорить, ты читаешь это произведение взахлёб. Ну как бы, ну и ладно, и прошло дальше. Но с Варшавским именно так. Ты правда читаешь, и вместе с ним начинаешь просто где-то хохотать, где-то какие-то я открывала рассказы и подумала, правда, вот эти вот две странички, это его рассказ, это все, и думаю, ну ладно, что ты можешь мне за две страницы сказать? И ты читаешь и такой думаешь, ну вроде даже и банальный сюжет, и тут бац, такой конец, и ты такой, так, что произошло, подождите, ну разговор же был о другом. Мне настолько понравился автор, я не ожидала, что ну, знакомство с ним будет ну, таким интересным, поэтому те истории, которые я прочитала, они, мне кажется, еще не до конца переварены у меня, потому что, опять-таки, вот это для меня большое было удивление при знакомстве с Варшавским, потому что, прочитав небольшой, вот прям реально минимальные вот эти вот рассказы, было очень много, на самом деле, внутренних переживаний и внутренних каких-то после обдумываний, вот этих вот, когда ты сидишь и сам собой пытаешься понять, нет, ну подожди, а если было бы вот так, а если вот так, почему же он описывает это таким образом, а это же правда проблема нашего поколения, или это не только, и ты такой сидишь, думаешь, как ты смог одной страницей просто захватить меня на весь день, что я продолжала думать о его произведении. Ну, мне кажется, это уникально, потому что мы уже вот до этого слегка затронули эту тему, что все стараются, наоборот, написать как можно больше, да, вот даже сейчас, к сожалению, современные авторы прилагают много усилий к уловкам, чтобы увеличить, наоборот, текст, и ты думаешь, ну вот зачем эта лишняя ненужная вода? А здесь нету ничего ненужного, ты понимаешь, что каждое слово — это просто вот выстрел тебе вот потихоньку-потихоньку, и просто последние фразы — это просто его какие-то контрольные добивания, потому что, честно, что кукла, что судья, о которой мы будем сегодня говорить, последние фразы меняли все произведение в целом просто, и ты такой сидел и не понимал, что происходит. Поэтому у меня такое очень... Мало того, что плодотворное и хорошее знакомство, плюс я вот в таком вот неком ажиотаже, потому что у меня много вот там и вопросов, много и переживаний, но и, говорю, и смеха тоже было много. То есть мне было удивительно, как он пишет.
Давайте попробуем сегодня поговорить больше не о биографии, хотя если написать биографию Ильи Варшавского, это будет отдельный увлекательный роман, мне кажется. И... Друзья, напишите нам, как вы думаете, каких писателей незаслуженно сегодня забыты. Я, например, могу навскидку несколько писателей сейчас назвать. И среди старшего поколения найдется, скорее всего, люди, которые хотя бы слышали. Например, что вы вот, Элеонора, слышали про Виктора Конецкого?
Вообще ничего.
Вот, а это культовый писатель 70-х, 80-х годов. И наверняка среди вот, людей старшего поколения, которые смотрят, слушают наши эфиры, найдутся люди, которые, да, конечно, соленый лед, ну как же, Виктор Конецкий, прекрасно, великолепно, да, вот и все, да. Мы можем говорить про то, что если бы не мультфильмы, то и про Юрия Коваля сегодня знают очень ограниченное количество вот и почитателей его творчество, да, и про того же Севера Гонцовского. Я же молчу про советских писателей-фантастов, у меня тут лежит Дмитрий Беленкин, он вас ждет, между прочим, Элеонора так вот прям плачет.
Это тот момент, когда просто все да. авторы, которые были сейчас названы, я сижу такая, так, пока все мимо, все сейчас, кто
кого-то... Это неудивительно, потому что, ну, если Юрий Коваль еще, вот, ну, вы наверняка слышали хотя бы там про Васю Куролесова, значит, или про «Недопесок Наполеон III», его там какие-то рассказы, может быть, «Картофельный пес» и так далее, там «Чайник», «Меня не любит чайник», «Ножевик», великолепные северные рассказы Коваля, просто, ну, просто.
Аж прям, знаете, хочешь сказать, вы мне сейчас не помогаете, вы меня закапываете только глубже.
Хорошо, закругляем эту тему. Да, друзья, конечно же, мы очень рады, что вы нас поддерживаете, мы благодарны, что вы всегда пишете нам и реагируете на наши эфиры, на то, те книги, о которых мы говорим, и для нас это очень важно, ваша поддержка, поэтому... Пожалуйста, мы призываем вас продолжать нас поддерживать. В описании к видео, к этому стриму вы найдете ссылочку. Кликайте прямо вот, не раздумывая, переходите по ссылочке, выбирайте разовое или ежемесячное пожертвование. Прямо там есть любая форма, которая вам будет удобна. Мы все делаем же для вас, а вы для нас. Итак, совместными усилиями мы пропагандируем хорошие книги, которые поднимают очень важные вопросы. Спасибо, что вы неравнодушны нашему проекту. Мы хотим еще больше расширять и наш общий кругозор, и тех писателей, книги, издательства. Мы хотим приглашать писателей в эфир. И поэтому пишите, пожалуйста, кого бы вы хотели увидеть в эфире, о ком бы вы хотели, о каких бы книгах вы хотели услышать, увидеть наши эфиры. Все абсолютно неограничено. Итак, спасибо, что вы с нами. Переходите по ссылке в описании, выбирайте разовые ежемесячные пожертвования. 50 рублей – это 50 новых слушателей или зрителей нашей передачи. Так что все зависит от вас. Очень мы благодарны, что мы вместе с вами можем быть вот тем самым рупором чтения. Прошу прощения за такое пафосное словосочетание. И, по крайней мере, мы можем пропагандировать, рассказывать и вот просто наслаждаться тем, что мы находим в книгах и как они обогащают нашу жизнь. Давайте вот буквально штрих пунктирно. Да, мы продолжаем нашу передачу. Напоминаю, что сегодня мы говорим про Илью Иосифовича Варшавского, тогда ленинградского, сегодня бы сказали, питерского писателя, да, фантаста. Друзья, напишите, каких писателей вы считаете незаслуженно забытыми, или знаете ли вы творчество Ильи Варшавского, читали его рассказы, его прозу, напишите свои впечатления. С удовольствием прочитаю. Что вот вы, Элеонора, знаете о Илье Варшавском? Чем он интересен?
Ну, на самом деле, я не прям так много всего про него знаю. Мне было удивительно несколько вещей. Первое, что при его рождении там была какая-то очень странная система записи его даты рождения. Вот это вот я удивилась, что там несколько раз неправильно все что-то записывали. Чуть ли не записали его дату через год после его рождения, даже там, чуть поменьше. Но это ладно, это такой просто интересный факт, что он хотел поступать, оказывается, на фабрику эксцентричного актера. Я даже не знала, честно, что такое есть. Я была удивлена. Вот. Но он провалил туда экзамен и, получается, поступил в мореходное училище в Ленинграде, где достаточно долго отработал механиком торгового флота. Вот. Это было для меня максимально странно и удивительно. Это, наверное, тот же персонаж для меня, как Тед Чан, который просто по жизни занимается одним делом и такой решил, вдруг что, давай напишу. Авось кто кому-то интересно будет прочитать. Вот, что он служил во флоте, во время войны его отправили на Алтай, его не взяли по состоянию здоровья, да, не призвали. Вот, и после он еще там лет 20 отработал в том же «Русский дизель», насколько я помню, называется, там механиком, да, где он работал. И интересно было мне прочитать, что, оказывается, по его словам, он вообще сам не очень любил фантастику.
Он терпеть ее не мог.
И рассказы. И для меня это было максимально удивительно. Человек, который не любит фантастику, ненавидит ее, просто пишет такие рассказы, которые, мне кажется, идут далеко вперед, чем то понимание, которое у него было на тот момент, когда он жил, потому что сейчас, если кто-то напишет такой рассказ, возможно, это не будет даже супер удивительно, потому что мы все-таки живем в век уже технологий, и мы можем уже представлять себе что угодно. Но, простите, когда он писал в 62-м году, и когда еще скоро только даже кнопочных, то есть у нас телефоны чисто такие стационарные, домашние, даже забыл, как они уже называются. В общем, это для меня было очень интересно, что про него говорили, что он вообще отличался таким добродушием, был очень остроумным человеком, и мне нравится, что его описывали как такой отставной моряк флота, сухощавый такой вот. Я его тоже себе именно таким и представляла. Да и, в принципе, это все, что я знаю про его биографию, потому что дальше уже говорится о том, что он начал писать рассказы, что его сразу оценили, насколько я поняла. Да. Да, что его сразу признали, да, фантасты оценили, и он даже, по-моему, что-то вел. Я не могу вспомнить, что конкретно.
Илья Иосифович Варшавский вел семинары для молодых писателей и фантастов. И после смерти Ильи Варшавского эти семинары наследовал Борис Натанович Стругацкий, который вел их практически до самой своей смерти. Ну, там уже были, по-моему, я забыл, как это называлось, типа старшины там такие, значит, ну, какие-то, я забыл, как эта должность называлась, то есть они как бы замещали, да, выполняли такие организационные функции. И, в общем, на самом деле из этого семинара вышли многие писатели-фантасты, но уже, правда, если сегодня говорить, то из этого же семинара выходит и Сергей Лукьяненко, и многие-многие, там, да, Вячеслав Рыбаков и так далее. То есть такие вот современные писатели-фантасты, которых Хольм Ван Зайчик, вот, если вы не знаете его как Вячеслава Рыбакова, то, может быть, знаете как Хольма Ван Зайчика. Вот, и, ну, опять же, про него вспоминает, я, например, написал в Инстаграме написали, что говорит, а это он был женат на приемной дочери Лилии Брик, вот, там, типа, и я говорю, да, но мы любим его не за это. Вот действительно, он был женат, счастливо женат на приемной дочери Лилии Брик, и вообще есть легенда о том, что Илья Варшавский это последний человек, который видел Маяковского живым. Вот так вот даже. И у него очень большой бэкграунд. Вот удивительно, если ты считаешь Александра Беляева, то ты, ну, человек-амфибия, или Александр Беляева, вот наверняка.
Нет, это я знаю, это здесь все хорошо.
Я уже буду проверять почву, это на всякий случай. Значит, когда вы читаете, вы думаете, ну, слушайте, а где 19 век-то? То есть, ну, как бы по писателю-фантасту почему-то, да, как будто начинали писать с нуля. То есть вот ты не видишь игры языка. Где серебряный век-то? Где вот эти эксперименты? И когда ты читаешь Варшавского, ты понимаешь, ну вот оно, да, вот, ну, вот ты понимаешь. Это очень простой, легкий язык, но умение работать с композицией, умение работать с очень точными формулировками, очень ироничными, да, у Варшавского отточены до филигранности. Тем более, что он не один раз иронизировал над писателями, которые слишком много пишут, да, у которых такой словесный понос. Да. Ну, в частности, об одном из рассказов мы будем сегодня говорить, да, Ильи Иосифовича Варшавского, где он иронизирует над такими писателями. Да. Значит, ну, давайте перейдем все-таки к... Ну, умер он, в общем-то, скоропостижно скончался в 1974 году. Был действительно очень важным человеком. Вел вот телевизионную передачу «Молекулярное кафе», которая называется взяла название из одного из его рассказов. Очень часто, если вы найдете там в Ютубе, найдете этот «Фантастический мир», вы сможете найти, кстати сказать, «Тревожных симптомов нет», есть экранизация, вот телевизионная постановка вот этого рассказа. Довольно, кстати, ну, грустная и трагичная вещь. Вот для Варшавский, все воспринимают Варшавского как такого вот, ну, писателя-юмориста, да, такая юмористическая фантастика, ироничная фантастика. Но Варшавского часто юмор очень грустный, между прочим.
Ну да, я бы не сказала, что там прям юмор, что ты посмеялся и ушел. Там больше ты посмеялся, а потом сплакнул слегонца.
Ну да, да, и это действительно так. Да, и, конечно же, есть рассказ, который написан, и мы про него сегодня, надеюсь, поговорим, написан на спор с Станиславом Лемом. Я даже могу, когда мы подойдем к этому рассказу, расскажу, потому что в основном читатели не знают о споре. Есть просто посвящение там Станиславу Лему в память о нашем споре, который никогда не разрешится. Да?
Да.
Вот. Я могу рассказать эту историю, потому что мало кто знает, что же это за спор был, и мало кто помнит. И в интернете этого не найдешь. Сразу могу сказать.
Тогда тем более надо переходить, чтобы успеть.
Да, давайте перейдем уже к Варшавскому уже, да, тем более, что вот мы столько проговорили, время уходит. Итак, первый рассказ, о котором мы поговорим, это скорее такая небольшая повесть, либо большой такой рассказ, это «Петля гистерзис». В общем, что это за рассказ, что там происходит, кто там, что там за странный товарищ Курочкин,
Одна только фамилия говорит уже о многом.
Ну, это же вы понимаете, фамилии Варшавский наследует традицию русской драматургии, да, сатирической, а та наследует традицию средневековых моралите, где были говорящие имена и фамилии. Поэтому вы понимаете, что Курочкин кудахчет, ну, понятно, откуда.
Конкретно кудахчет, просто кудахчет так, что... Я смеялась очень долго с этого рассказа, если честно.
Ну вот расскажите, что это за рассказ, о чем он, кто там главный герой, что с ним происходит? И что он, главное, туда поперся, куда он поперся? Да?
Это смешно. Если кратко, есть главный персонаж у нас такой, Элка Курочкин, ну просто Курочкин, можно так, который приходит к хранителю времени. То есть я понимаю, ну так я так поняла, что это... времена, когда люди могут уходить в прошлое, причем не просто так, знаете, как в фильмах в прошлое. Варшавский, между прочим, так все круто продумал, что я думаю, почему ни один режиссер-фантаст до этого не дошел, потому что ты мало того, что можешь отправиться в прошлое, то есть ты делаешь целый запрос, говоришь, на сколько дней, по какой причине, там есть целые как бы протоколы, что там делать нельзя, чтобы ни в коем случае прошлое не изменить. Вот, тебе выдают соответствующую одежду, деньги, в общем, ты просто туда приходишь как будто бы свой, чтобы вот влиться. Так Курочкин просит не просто отправить его в прошлое, а отправить его в первый век, тогда, когда ходил по земле никто иной, как Иисус Христос, для того, чтобы доказать, что Христа не было, что это все выдумки религиозные, вот, и что никакого Христа не существует, и вот он... ну, как бы непосредственно отправляется туда. Хранитель времени, выслушав его неадекватную просьбу, дает ему возможность отправиться на 5 дней. Вот. Ему выдают соответствующую одежду. Это вот честно, сколько бы мы об этом ни говорили, вот это надо просто прочитать, потому что как выбирается одежда, все те вот эти вот перепалки и разговоры, это отдельная песня, это просто целое искусство, как мне кажется. Потому что я сидела и думала, я хочу, чтобы кто-нибудь экранизировал.
Очень живые персонажи, да. Очень живые персонажи, у них очень живая, яркая речь. Несмотря на то, что ты понимаешь условности, да, условности жанра, юмористического жанра, что он несколько искусственен, там много гипертрофированного, да, слишком выделенного, но все равно но ты ведешься и веришь этому всему.
Это и придает, на самом деле, сок этой истории, потому что, когда он отправляется, когда все-таки все приготовления завершены, но, говорю, опять-таки, это нужно прочитать, как эти приготовления происходят, потому что один говорит только выбор одежды, это для меня это было просто, я не знаю, отдельные 20 минут хохота, потому что я сидела и сама пыталась понять, дорогой, куда ты идешь? Ну, думаю, ну ладно. И когда он отправляется, естественно, первых, кого он видит, это известные нам товарищи, это братья Завидеевы. И, конечно, Курочкин вот прям...
Ну, надо сказать сразу, что, во-первых, Курочкин историк, значит, да. Он исследует историю христианства, особенно историю зарождения христианства, он просит его поместить в Палестину первого века и встретить там, доказать, что Иисуса Христа не было. Угу. Вот, и, значит, рассказ развивается так, что все, казалось бы, подтверждает эту идею, да, и вот многие этот рассказ воспринимают как такой очень популярный в то время жанр атеистической пропаганды,
да? Бога нет, типа, да?
Бога нет, да, Христа не было, Христос не был исторической личностью, очень Булгакова сразу все это напоминает, разговор на Патриарших прудах, да, вот, ну, просто классика, да, и вот он попадает, его принимают все, как бы, вот, собственно, за мессию, там, значит, и линзы его отсвечивают, какой-то взгляд огненный, да.
Да и, значит, потому что он кудахчет и по факту делает то, что должно, ну, как
он
бы...
Он цитирует Евангелие, да.
Вот именно. Вот. Он и есть тот мессия в тот момент. Я сидела и думала, это же надо было так. Но еще, мне кажется, стоит процитировать вот тот момент, о котором мы говорили ранее. Помните о том, что как вообще он отправляется, с какой фразой? Это, мне кажется, как раз-таки к вопросу, что если многие считают, что это атеистический рассказ, то мне как раз кажется, что здесь Варшавский подшучивает.
Ирония Варшавского очень конкретная, жестко. Да.
То есть он говорит, Вы меня не совсем правильно поняли. Курочкин вскочил, подошел вплотную к столу. Дело в том, что я поставил себе целью получить неопровержимые доказательства, но словом собрать убедительный материал, опровергающий существование Иисуса Христа. И мне нравится, это просто гениальная фраза. Чье существование? Это просто Иисуса Христа. Это вымышленная личность, которую считают основоположником христианского учения. Позвольте, хранитель нахмурил брови, отчего его лоб покрылся множеством мелких морщин. Как же так? Если то, о ком вы говорите, никогда не существовало, то какие же можно собрать доказательства? Все.
Да, и ведь на самом деле идея, мы, ну, в принципе, опять же, будут спойлеры, друзья, и будут обидные спойлеры, скорее всего, да, потому что мы говорим о рассказах, если бы был бы роман, можно было там крутануться, но смысл вообще разговора об этих рассказах в том, чтобы привлечь к другим рассказам ваш интерес. В общем, мы видим, как Курочкина действительно принимает за Иисуса Христа, и он его не встречает, его там... какие-то такие понятные евангельские события перетрактовываются, и кажется, что действительно, кажется этот рассказ таким немножким, таким иронией над религией, да, над вообще вот над евангельским христианством, над какой-то вот вообще верой в Евангелие, да, верой в Христа. Я могу сказать вам, что на последней странице Илья Иосифович Варшавский все это переворачивает с ног на голову.
Да.
И расставляет правильные акценты, да. По сути, ну да, наверное, главный спойлер – это мы понимаем, что никакого путешествия во времени Курочкин не совершал, что все это была симуляция. И когда ты видишь вот этих каких-то очень странных, там, апостола Иуда, там, чуть ли не положительный.
Да,
это кстати, Иуда, это, кстати, был вполне себе тренд того времени, начиная с Леонида Андреева. Все вот это пересобрание евангельских событий, переоценивание Иуды, Иуда становится главным персонажем, предатель становится страдающей личностью. Это, в общем-то, уже не оригинально давно, но значит, Варшавский-то как раз показывает, как вы думаете, вот какие идеи у Варшавского в этом рассказе? Вот для чего он, собственно, его написал? Что его так зажигало, вот, что он взял и написал довольно длинный для себя рассказ?
Так как я вообще, если честно, мало поняла из того, вообще сам Варшавский по жизни все-таки во что верил и что исповедовал, потому что ну, этого я не нашла и не смогла толком в это погрузиться, честно, я не восприняла произведение как издевку над христианством, несмотря на то, что, ну, как бы, ну, я читала действительно произведения, которые были напрямую направлены на то, чтобы вот унизить христианство. Здесь мне, наоборот, показалась ирония над теми людьми, которые пытаются опровергнуть саму веру, опровергнуть самого Бога, когда ну, твой мозг все равно до этого не дойдет при всем твоем желании. Потому что насколько Курочкин был уверен, что он там находится, ведь он дошел до распятия и вознесения, ну, то есть, ну, до кульминационных таких моментов.
Воскресение, да, как бы,
да,
своего,
да. Он дошел до самого важного, но при этом так и ничего и сам и не понял. Ну, то есть, мне кажется, ну, я не знаю, опять-таки, это я же понимаю, что во всем каждый увидит свое. Я увидела здесь, что если человек слеп к Богу, если он не хочет его увидеть, то он его и не увидит. Ну, то есть, вот, что в данном случае Курочкин даже, возможно, да, он же не знал, что это симуляция. Он ведь ходил по тем местам, он ведь общался с теми людьми. И он даже сам предстал в виде, да, образа Божьего, но при этом... так и не понял, так и не встретился с ним. И это для меня, мне кажется, самое такое трагичное, что вот ты говоришь, что почему я сказала, что это смех сквозь слезы, потому что вроде история смешная, но ты понимаешь трагедию этой истории, что человек так и не увидел Бога, он так с ними не встретился, он так и не понял, в чем суть. Несмотря на то, что он историк, он пытался все это... Ведь он еще и говорил на языке, как бы, на арамейском.
Да, говорит, на древнееврейском да. И на арамейском там говорил, конечно. Здесь, мне кажется, очень важным моментом являются очень точно расставленные акценты Ильи Варшавского. Вот тот, собственно, эпизод, который вы прочитали, он в самом начале рассказа, и он как раз задает весь тон. да, ты понимаешь, что это ирония, скорее, Варшавского над попытками, скажем, расправиться с религией, да, и здесь как раз вариант совсем другой, да. Там, во-первых, понятно, что, по сути, рассказ ведь о том, что было бы, если бы христианство было изобретенной человеком религией.
Угу.
И рассказ как раз, на самом деле, на мой взгляд, одно из самых ироничных и каких-то таких очень юмористических апологий христианства. Да? По сути... Если бы человек попытался придумать религию, вот христианство, да, то это была бы вот такая история, как с этим Курочкиным, да, с нелепыми какими-то апостолами, которые постоянно дают подзатыльник мессии, да, там, значит, как Симон, который там, значит, прилетел. Ну, понятно, что тогда фантастика, вот эти методы, а почему это произошло в истории, что никто ничего не может объяснить? Да это путешествие во времени просто, да? То есть это как бы самый банальный, опять же, способ. Но ведь и Варшавский, и надтемпоральной фантастикой, которая только-только тогда начинала набирать обороты, да? Над путешествием во времени иронизирует, да? Он иронизирует над всем, над той самой знаменитой бабочкой из рассказа Брэдбери, да, на которую наступил, наступил в прошлом турист во времени, и поэтому другой совершенно президент Соединенных Штатов пришел к власти. Да. Вот. И там очень много иронии. На самом деле это действительно... скорее, не антирелигиозный рассказ, а это как раз рассказ о том, каким не должно быть христианство, каким оно не может быть. Оно не человеческое, потому что если это человеческое, это комедия. Да? Если это изобретение человека, оно бы не выдержало никаких испытаний. Да? Особенно там умилительно, когда, значит, заканчивается пребывание во времени Курочкина, его, значит, там, а он в бреду там говорит про Петра, своего аспиранта, и Симон говорит, он назвал меня Петром, да, типа оставил наместником своим. Да? Понятно, что вот если бы люди это придумали, то оно было бы таким. Именно поэтому христианство не придумано людьми религии. Да? И вот это вот удивительный тонкий юмор Варшавского, а ведь он бывает весьма и весьма грустным. Давайте-ка поговорим с вами про два его рассказа. Ну, это, опять же, цикл о Дономаге. Так как вы, скорее всего, не знаете, что такое Дономаг, да?
Я загуглила, между прочим.
А, понятно. Ну вот. Ну, рассказывай, что такое Дономаг. Чего я-то напрягаться буду? Да, давайте вот прочитаем комментарии. Вадим написал: «Приключения Васи Куролесова и пять похищенных монахов очень нравились мне в детстве». Ну, Вадим, это моего поколения. Я просто скажу: «Приключения Васи Куролесова». Васи Куролесова – это Юрий Коваль. «Приключения Васи Куролесова». Есть мультфильм очень смешной, между прочим. Можете посмотреть. Вот. Но вообще Коваль великолепный рассказчик, его стоит читать. «Пять похищенных монахов» – это продолжение приключений Васи Куролесова. Вася Куролесов там становится уже милиционером. А тут он распутывает, вот тут он распутывает, значит, дело еще не будучи милиционером. И Лев Косиль, «Кондуит и Швамбрань», очень нравилась книга. Ну вот как раз Льва Косиля, ну читали вы Льва Косиля, нет?
Если это вопрос ко мне, то я сделаю вид, что я ничего не слышала, и это новая снова фамилия, о которой я ничего не знаю.
Ну, хорошо. Да, спасибо, Вадим, что поделились. Очень, ну, действительно, Льва Косиля тоже сегодня практически забытый автор. «Кондуит и Швамбрань» в свое время очень такой значимый текст. Ну, в общем, было две книги. Это, собственно, книга Леонида Пантелеева и Григория Седых, это «Республика Шкит» и «Кондуит и Швамбрань» Льва Косиля. Они как-то вот у меня слились так в одно поле информационное, что называется. Да. Спасибо, что вы написали. Да, друзья, пишите, какие книги, на ваш взгляд, какие авторы сегодня незаслуженно забыты. А мы продолжаем про Илью Варшавского. Мы посмотрели на... Кстати, между прочим, если вы будете смотреть в интернете где-нибудь, то значит, рассказ обычно «Петля Гистерзиса» идет под заголовком «Евангелие от Ильи».
Да.
И это очень, ну, понятно, да, вот тоже очень тонкая ирония Ильи Варшавского. Итак, рассказ, цикл о Дономаге. Что такое вообще Дономаг и вот что это за цикл? Буквально в двух словах.
Дономага – это вымышленная страна?
Да, все правильно.
Ура, так, один плюс. Хорошо. Я прочитала, что она якобы сочетает в себе все черты типа капиталистического государства, что там много гротеска, вот такого всего. Так, все, я на этом закончу, потому что пока вы киваете, и все правильно.
Это такой, скажем, апокалипсис от Ильи Варшавского. Тогда еще, в общем, не очень сильно распространен этот был стиль, и вернее, направление, да, в литературе. Такая постапокалиптика или апокалиптика. То есть это такой вот скорее даже это такой... антиутопия, скажем так, да? Mm-hmm. Дономаг – это страна, которая охватывает огромное пространство и простирается в подземелье. Там есть еще и подземные сооружения. И это такой, собственно говоря, антиутопия. Это такое тоталитарное государство, которое, в общем-то, если посмотреть на цикл этих рассказов, то становится страшно на самом деле, да? Потому что то, о чем пишет в этом цикле Варшавский, реалии нашей жизни. Абсолютные реалии нашей жизни. Да. Да? Давайте «Судья и кукла», да, два рассказа очень важных, мне кажется. Да? Очень маленькие, они по две странички. Вот о чем рассказ «Судья»?
Если прям вот так двумя... Честно, затронуло меня очень сильно рассказ «Судья», потому что... У меня, если честно, впечатления от него остались. Я абсолютно забыла, как называется. По-моему, трилогия у Горенштейна, которая была, насколько я помню, там тоже вот именно с вопросом судейства. Вот по факту нам рассказывается, что человек совершил преступление, его судят, но судят его не обычные люди, а судят машины. И даже при всем его раскаянии, а там, получается, весь рассказ состоит о том, что он впервые, да, вот этой хитроумной машине, которая вытянула из него, грубо говоря, признание в совершенном преступлении, он как бы рассказывает, что произошло, да, почему он так поступил, в надежде, что, а может быть, ну, как бы все-таки они поймут, почему я так поступил. Потому что там рассказывается о его страшной судьбе, которая, да, с детства преследовала этого человека, что он, можно сказать, ну, сейчас я бы сказала, что он бы не своими, да, силами пришел к такой жизни, что его все к этому сподвигли. И он как бы надеется на, возможно, какое-то снисхождение, на какую-то милость от этой вот машины, но... Когда прозвучал приговор, он меня убил, если честно.
Вот. Это стиль Варшавского такой, да.
Да,
последние фразы, все переворачивать.
Насколько стоит вот этот момент спойлерить, потому что, говорю, рассказ хоть и прям супер маленький, но он действительно, когда ты его прочитываешь сначала, ты совершенно не ожидаешь того конца, который вот происходит. То есть, ну, абсолютно ты не думаешь об этом. У тебя... больше размышлений о том, что мы правда себя скоро загоним вот в такие же рамки, что нас будет судить не человек из плоти и крови, готовый на какую-то милость, понимающий, что все-таки мышление, чувства, эмоции человека – это не машина, которая всегда четко по расписанию, да, действует, поступает и думает, что человек не такой, что иногда он много что делает в состоянии аффекта, непонимания, да, там, дикого восторга или жуткого гнева. И вот в данном случае это вот показывает, куда человек себя загоняет. Может быть, Варшавский тогда и не знал, что сейчас это правда уже практически реалии наших дней.
Ну, я вам хочу сказать, что сын Ильи Иосифовича Варшавского, он ученый кибернетики, он занимался разработкой систем искусственного интеллекта, технологий искусственного интеллекта, поэтому Варшавский очень хорошо понимал, да, куда все это идет. На самом деле, это действительно о том, что, подменяя себя машинами, да, заменяя себя машинами, то мы теряем очень важные качества, в том числе и качество милосердия. На самом деле, Варшавский очень верит в человека. Тогда это вот 70-е, 60-е, это такая, человек все сможет преодолеть. На самом деле Варшавский идет дальше. Да? Угу. Он как раз в вечном споре физиков и лириков находится где-то ровно посередине, потому что говорит о том, что если человек потеряет человечность, да, потеряет качество милосердия, жертвенность, просто сердечность, да, он, в общем, как бы искусственному интеллекту нечего будет завоевывать, да, потому что ну, мы сами сдаем эти форпосты этому искусственному интеллекту, подчиняясь и вводя. Ну вот, привет, значит, всяческие порталы и прочие, где мы разговариваем.
Я могу уже десяток фильмов сразу назвать, которые уже, да, как раз-таки об этом и рассказывают, то есть показывают непосредственно вот этот момент.
Самое интересное, что концовка рассказа показывает вот эту парадоксальность, да, да, машинного интеллекта, когда он должен совместить в себе справедливость, да, и при этом, значит, двойную справедливость. То есть он должен и помиловать, и казнить. И вот то, к чему приводит тот приговор, который оглашает машинный интеллект, судья, да, кибернетический судья подсудимому, это реальность. Это действительно так. И так там довольно много, в частности, Станислав Хлем об этом говорил. Вообще, варшавские почему спорили, это как раз про рассказ «Конфликт», но рассказ, например, «Кукла», он о том, как человек подчиняется алгоритмам машинным, да? Mm-hmm. То есть, и когда любовь подменяется как раз просто похоти, сексом, да? Когда mm-hmm. это считается, ну, опять привет, замечательные, привет на замечательные, да, наши времена, когда, в общем-то, все то же самое происходит, когда любовь сводится до какого-то физического акта, да, и там ведь mm-hmm. на самом деле, там тоже парадоксальная концовка, мы тоже не будем рассказывать yeah. эту концовку, потому что она переворачивает все внутри, и вот ты просто содрогаешься, читая последние фразы, ты не понимаешь, как. И рассказ, он изначально довольно грустный, то есть ты там нету какой-то иронии знаменитой Варшавского, да, он скорее там грусть.
И я там не знаю, как кто другой, но я, когда дочитала «Куклу» до конца, рассказ, увидев конец, я пошла к началу и начала заново читать, потому что я настолько была поражена, я не поняла, как это, подождите, стойте, рассказ был о другом, как мы пришли к... Ну, то есть фокус одного человека был перенесен на другого, и ты просто такой, типа, что произошло, я ничего не понимаю, подождите. Ну, это же тоже круто, он опередил свое время, настолько показав, куда человек стремится, подменяя реальную жизнь на все вот это компьютерное, то, что мы сейчас делаем. Это же очень, ну, напрямую показывает, что человек пытается отгородиться от всего. Я не буду любить, мне достаточно найти робота и секс-игрушку. Мне не нужно никого судить, ведь это сложно разбираться, почему человек поступил так или иначе. Мы лучше поставим робота, который лишен всякого эмоционального состояния, всякой милости, всякой справедливости, вот такой человеческой справедливости, не вот, вот этой вот жесткой роботизации, что типа, ну ты сделал неправильно, все, значит ты 100% должен получить наказание. Сколько раз, если так уж взять, если вернуться к вопросу опять-таки о петле, то в этом же и вся суть, что благодаря Божьему закону мы понимаем, что человеческий закон иногда умаляется, что не всегда мы получаем по заслугам, и слава Богу, потому что если бы мы всегда получали по заслугам, никого бы нас уже давно не было бы.
Да, у нас, к сожалению, время-то подошло к концу, и мы не успеем поговорить про очень важные, ну, там, два важных рассказа. Екатерина нам написала: здравствуйте, не знаю такого писателя Ильи Варшавского, Станислава Лема, Леонида Андреева, Евгения Замятина тоже обсудить бы. Ну, Станислав Лем, мы много раз говорили про Станислава Лема, еще вернемся, конечно, к нему. Леонида Андреева тоже мы говорили в эпиграфе про Леонида Андреева, мы тоже можем вернуться к Леониду Андрееву, поговорить о его произведениях. Евгения Замятина, ну, хорошо, можем поговорить про его «Антиутопию мы», например. Вот. И чем отличается, например, от 1984, и кто у кого...
Ну, хоть одно деле... слово-то скажите про конфликта.
Про конфликт, да, одно слово. Тут буквально две минутки у нас осталось. Конфликт – это рассказ о том, как, значит, бедная женщина страдает от того, что рядом кибернетическая идеальная нянька. И сын ее лучше, значит, воспринимает кибернетическую няньку. Но самое интересное, что Лев Варшавский... В чем спор Лема и Станислава Лема и Варшавского? Станислав Лем говорил всегда, что кибернетические организмы, они всегда останутся кибернетическими организмами. А, значит, Лев Варшавский считал, что искусственный интеллект, он будет очеловечиваться. И в этом парадокс очеловечивания.
Да, и вот так этот парадокс... В конце парадокс... он это и показал этого произведения, когда эта бедная нянька думает про себя, что я давно уже бы от них
покончил избавил. С собой, да, если да. бы не ребенок, да, мой да. кибернетический, да. Вот это да. уникальность, да, и Льва Варшавского. К сожалению, наше время подошло к концу. Сюжет для романа я предлагаю, друзья, вам прочитать и подумать над ним. Это очень-очень интересная история и сложный рассказ. На самом деле, очень хорошо написанный. Спасибо, Элеонор, что сегодня пришли к нам. Спасибо. Каждый понедельник, друзья, мы говорим о книгах, о самых важных книгах, поднимающих самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.